Ну, что я хочу сказать. Тема родилась вчера, совершенно спонтанно. Самое приятное, что я с ней получила, это куча восторженных эмоций по поводу этой темы моих подруг, которые сказали: «Боже, какая тема, как это важно! Господи, это про меня, это для меня!» Вот. Значит, тема, как мы уже сказали, это критика и похвала. Как это делать правильно и что... Вопросы, которые возникли у моих подруг. И почему так столько эмоций? Первое, это самая больная тема. Это критика родителей. То есть они говорят: моя мама до сих пор со мной разговаривает только в форме критики. Никогда не хвалит. Даже за самое хорошее сразу идет критика. И второе, отсюда вытекающее. Как мне не стать такой мамой по отношению к своим детям? Что это настолько глубоко в нас сидит, что воспитание равно критика. Если не я, если я не скажу, то кто же им скажет? Кто же их наставит на этот правильный путь? Так вот, как нам... Да, и конечно, с первого вопроса вытекает то, как реагировать. То есть это очень портит отношения с родителями. И как вот вести себя, есть ли какие-то волшебные приемчики. И, ну, в общем, вот, тема задана. И спасибо, Рабанитита, что вы с нами и готовы эту тему с нами обсуждать.
Спасибо большое, Галит. Меня хорошо слышно?
Мне да, мне да.
Галит, вы сейчас такой прямо проект озвучили, да, не один. И то, что вы сказали, есть три вопроса. Давайте вы это разобьете, и мы пойдем по порядку. Какой ваш первый, самый простой вопрос?
Ну, наверное, надо начать с того, что как нам в отношении детей... Да, где критика, а где похвала, если критика, то как, а если похвала, то как, чтобы тоже не слишком уж их баловать.
Смотрите, я, наверное, должна это сказать в конце, но я это скажу в начале. И мы должны все время себе напоминать. И есть такой великолепный британский психолог, то есть он работал, наверное, умер, Пинокут. Он ввел понятие, которое называется «достаточно хорошая мама». Good enough mother. Да, то есть достаточно хорошая мама. Если мы 70% времени считаем, что мы все-таки хорошая мама, так ни одна мама не может быть 100% прекрасна всегда. Надо это понимать. И, конечно, мы должны работать над своими недостатками, прежде всего, мы должны знать, что мы в большинстве случаев, в большинстве дней из года, в большинстве дней из года, в 70% случаев, мы все-таки достаточно хорошая мама. Не супермама, не вау-мама, не замечательная мама, которой можно снимать фильмы, писать книги, показывать в новостях. Но мы достаточно хорошая мама. И когда у нас будет ощущение и понимание, что не надо быть супермамой, достаточно быть достаточно хорошей мамой, да, тогда нам уже будет легче стать чуть-чуть лучше. Но если мы думаем: «Вау, я все время такая ужасная, сколько критикую, я похожа на свою маму, я точно такая же, как она», да, то на самом деле у нас не будет душевных сил что-то в себе менять. Да? Если мы изменяем, то через пару дней мы вернемся быть такими же, как женщины говорят: «Я всегда... всегда обещала себе, что я не буду, как моя мама». И вдруг я слышу в своем доме ее голос. Я оборачиваюсь вокруг, думаю, как она зашла, откуда я слышу ее голос. И вдруг я понимаю, что этот голос идет из моего города. То есть я собственно, говорю то, что я говорила мне как-то. Смотрите, на самом деле, самая большая, я думаю, по большому счету, самое большое наше усилие внутреннее – это перестать быть маленькой девочкой. Ну, как бы это то же самое, о чем говорил до этого Рабанитхава, чтобы каждая женщина почувствовала себя королевой. То есть мы в схватке, скажем, грубо говоря, но я люблю называть вещи своими именами, в схватке с нашими детьми мы чувствуем себя травмой, мы чувствуем внутри себя. Я тоже маленькая девочка, я тоже не знаю, как быть. Я испугана, я не знаю, я не уверена, да, и они тоже что-то говорят мне. Я должна теперь их заставить, да. Я чувствую себя с ними в эмоциональном и духовном плане на одном уровне. Ну, и внутренние наши усилия, это когда мы снова находимся в такой ситуации, да, я снова критикую, снова набрасываюсь, снова нервничаю, я снова, да, остановиться и сказать себе, я взрослый человек. Я взрослый человек, а они маленькие дети. Они всего лишь маленькие дети, а я взрослый человек. Да? То есть это уже каким-то образом у меня на одном уровне. Я не должна их заставить, надавить, да, проконтролировать каждый шаг. Почему? Потому что контроль, он идет от ощущения неуверенности. Там, где есть чем больше неуверенность, тем больше контроль. Чем больше внутренняя разбалансированность, тем больше мы хотим внешне контролировать, чтобы этот внешний контроль, он дал нам ощущение внутренней стабильности. А чем человек больше внутренней стабильности, тем меньше надо внутри себя насаждать этот контроль. Потому что он не должен, ему не должны внешние факторы взращивать его внутреннюю стабильность. И это тоже говорит нам о старшем поколении. Чем человек становится старше, тем он начинает сильнее контролировать и критиковать. Почему? Потому что возрастает ощущение его внутренней нестабильности, внутренней несбалансированности. Тогда он хочет внешне контролировать, чтобы это дало ощущение зеркальное отражение ему его внутреннего порядка. Поэтому, когда это происходит вам, вы понимаете, какая эмоция стоит за этим. Но когда вы сказали себе, я взрослый человек, а они всего лишь маленькие дети, вы не нуждаетесь в них, чтобы они дали вам ощущение, что вы окей. Да? Мы хотим их заставить, и они будут в порядке. И когда они будут в порядке, я буду чувствовать, что я хорошая мама. Да, то есть они собственно, мы меняемся местами. Я заставлю их, они будут хорошие, и когда они будут хорошие, тогда я буду чувствовать себя хорошо. Мы меняемся ролями. Они теперь будут руководить моим внутренним ощущением. И это делает нам эмоциональную просто чехарду, понимаете? Есть система воспитания, которая говорит о том, что дети должны подстраиваться под маму, да? То есть дети, они должны, мама самое главное, и дети должны под нее подстраиваться и так далее, да? То есть мама настолько не уверена в себе, что подстраивающиеся дети, они дают ей ощущение стабильности. Это очень неуверенный подход к воспитанию. Мама, она всегда взрослый человек. А маленькие дети, они всегда маленькие дети. И они могут позволить себе быть маленькими детьми, потому что она позволяет себе быть взрослым человеком. Когда вы говорите себе, я взрослый человек, а не всего лишь дети, дайте себе возможность внутреннюю ощутить вам взрослого человека, что же взрослый человек. Если человек, это я могу позволить себе быть несовершенной. Я могу позволить себе быть достаточно хорошим. Маленький ребенок, он должен чувствовать себя очень хорошим, все время должен чувствовать себя очень хорошим, или очень сильным, или самым главным, или тот, кто сказал последнее слово. Почему? Потому что без этого чувствуется, что у него какого-то нет места в этом мире. Только если он очень хороший, и он всех победил, всех заставил, всех задавил, сказал, что он самый главный, тогда он будет чувствовать себя, что он имеет право на существование. Это позиция маленького ребенка. Но взрослый человек, он понимает, что он несовершенен, никто не совершен. Да, у меня есть недостатки, я не всегда достаточно прекрасно, но я в большинстве случаев достаточно хорошо, то есть я нормальная, хорошая в большинстве случаев. И это совершенно нормально, я принимаю себя, принимаю свои недостатки, принимаю свои недостатки своих детей, я понимаю, что я не обладаю совершенно властью, я не обладаю совершенно властью над своей жизнью, я обладаю совершенно властью над своими детьми. Никто не обладает совершенно властью, кроме Всевышнего. Когда вы даете себе ощущение, я имею право на существование, даже когда я недостаточно прекрасная, я просто хорошая, и я могу существовать, и это нормально, тогда вы становитесь взрослой. Тогда вы становитесь взрослой, тогда вы можете себе сказать, я нормальная, и это нормально быть взрослым человеком. Это нормально быть взрослым человеком, взрослым человеку всегда что-то не хватает. Мы все живем по жизни, нам все время что-то не хватает. Маленький ребенок, он не может жить с ощущением, что его хватает. Он хочет это получить здесь и сейчас, немедленно. Если он этого не получит, начинается истерика, начинается целый балаган. Да? Тот человек говорит, я знаю, что мне что-то не хватает, я могу с этим жить. Когда мы говорим, мне, я знаю, хочу это, я этого получила, я хочу это, я нуждаюсь в этом, я этого научилась, я могу с этим жить дальше, тогда мы становимся взрослыми людьми. я не могу получить от кого-то столько внимания, столько любви, столько восхищения или чего-то такого, что я остро в этом нуждаюсь. От кого-то я не получаю то-то, от этого. Да? У нас есть ожидания, но мы понимаем, что ожидания от них часто не упираются в реальность. Но тем не менее я себе говорю, и я знаю, что я в этом нуждаюсь. Я это не могу получить в той мере, в которой я хочу, но я могу с этим жить дальше. Тогда мы разрушаем свою эмоциональную зависимость от других людей и от наших родителей, от наших детей. Потому что если мы живем в постоянной эмоциональной зависимости и от родителей, и от детей, да, то мы как будто играем в пинг-понг. Мы никогда не довольны собой, потому что мы все время недостаточно хороши. Но если мы говорим, да, я недостаточно хороша, то я могу с этим жить дальше, я могу с этим жить. Понимаете, в этот момент мы становимся взрослыми. И если мы говорим себе, и мы принимаем это, да, я знаю, что я не такая супер, как я хотела быть, я знаю, что я во многом нуждаюсь, и я этого не получаю, но я могу с этим дальше жить, тогда мы можем принять наших детей тоже. Они не такие совершенные, как бы я хотела их видеть, но я могу с этим дальше жить, и они могут с этим дальше жить. Потому что нет, как написано, нет человека, который умер, и у него в руке все, что он хотел получить от жизни. Нет такого ни одного. Мы все выходим из этого мира, и мы не получаем то, что мы хотели этого получить. Но тем не менее мы можем жить с этим. Если мы не можем жить с этим, то мы становимся детьми. И тогда наши отношения с детьми, они на одном уровне. И тогда у нас возникает масса эмоциональных проблем, и критика, и контроль, и все такое. Да. В тот момент, когда мы становимся чуть-чуть взрослыми, что это значит, мы понимаем, что мы обладаем недостатками, и мы есть вещи, которые мы не получаем, как мы хотим, но мы дальше с этим живем. Тогда мы немножко отпускаем эмоциональную зависимость от этого.
Ваня, тогда чуть-чуть плохо слышно, чуть-чуть ближе.
Хорошо, я
Можно
постараюсь.
Можно вопрос?
Конечно.
Да, ну, это понятно, что мы сейчас стремимся как можно меньше критиковать, быть взрослыми и так далее. А как правильно критиковать? Ведь нельзя же нам, родителям, не критиковать, кто-то же должен. Лучше мы, любящие их, чем кто-то.
Я понимаю, смотрите, критика – это такой объемный... момент, мне было легче, если бы вы привели какой-то конкретный пример, потому что критика бывает маленьких детей, критика бывает взрослых. О чем речь?
Нет, ну, скажем, есть ли какие-то вообще правила правильной критики?
Потому что сейчас есть правила правильной критики. Мы, я вам скажу, скажем, один момент, это то, что мы очень увлекаемся монологами. Мы очень любим говорить. Да, и когда мы говорим, мы начинаем говорить сразу отрицательно. Мы начинаем говорить, ты же не понимаешь, что этого невозможно делать. Как ты мог себе такое позволить? Как ты можешь себе позволить? Я тебе 100 раз говорил. Ну, и это получается большой-большой диалог. Да? То есть мы сразу на человека наскакиваем. У нас есть накопившееся недовольство, да, которое может быть, кстати, связано не с этим конкретным человеком, а просто нам много чего накопилось. Да? Но неважно, скажем это. Да? У нас много... эмоции связаны с этим поведением, и мы на этот человека его выплескиваем просто. Да? Надо понимать, что в тот момент, когда мы выплескиваем на человека что-либо отрицательное, что-либо негативное, у него, знаете, как ежик, у него сразу такая и тут иголки. У человека сразу автоматом он впадает в сопротивление. Мы все это знаем в теории, мы все это знаем, мы по жизни это видим. Но нам очень тяжело не сразу выплескать, да? Вы посмотрите на человека, в каком ощущении он находится, где он находится, может ли он вас слышать. Но самое главное, если вы не можете не говорить, вы хотите сказать страницу текста, попробуйте вашу страницу сократить до абзаца. Если у вас не накопилось абзац, да, постарайтесь это сократить до предложения. Если у вас есть предложение, постарайтесь это сократить до жеста. То есть говорить надо, но вопрос, можно ли говорить короче, потому что если мы говорим долго, надо понимать, что чем дольше мы говорим, тем сильнее у нас мы вызываем обратный вектор. Помните, это как закон Ньютона. Да? В каждой силе есть противоположная ей сила. Мы сразу вызываем себе негативное отношение. И поэтому старайтесь говорить меньше, старайтесь не увлекаться монологами. Потому что мы очень много начинаем говорить, я этого не могу выдержать. Сколько раз мы говорим о себе? Очень много. Понимаете? Надо к человеку. Любой человек нуждается в том, чтобы его поняли. Любой человек нуждается в том, чтобы его приняли. Но мы настолько поглощены с собой, своим внутренним дисбалансированным состоянием, да, о котором я говорила раньше, что мы не готовы вообще думать про другого. Мы просто хотим ему показать, насколько это ужасно, я это видеть больше не могу и так далее. Но это опять возвращает к тому, если вы взрослый человек, вы не можете это видеть, но вы можете с этим дальше жить. А теперь подумайте, как сделать так, чтобы он смог с этим жить, чтобы ему было хорошо. Не то, чтобы вы не можете это видеть. Подумайте, как сделать. Как бы это тоже элемент взрослости. Подумайте о человеке, о ребенке, который рядом с вами. Что он хочет в жизни? Что ему важно в жизни? Что, к чему он стремится в жизни? О чем он мечтает? И тогда, когда вы поняли об этом, обдумали, подумали, помогите ему сообразить, как то, о чем он мечтает, что ему важно, что он хочет, как то, к чему вы его хотите подготовить, поможет ему в том, чем он мечтает, в том, чем он хочет, что ему важно. Да?
Я понимаете? Да, извините. Я пример придумала, если можно. Давайте. Я пока вот вас слушала, у меня пример возник. Спасибо, во-первых, большое. Действительно, такое вот мне лично очень помогает то, что вы говорите. Но давайте покажем на примере. Например, скажем, с одеждой девочки, или не неуютно, или не соблюдается гигиена, или не чистит зубы, и там еще что-то. Ну, в таком духе. Вот как сделать тактично замечание и
исправить? Да? Подумать, если это девочка-подросток, да, или это девочка даже, но не подросток.
Она выходит на улицу, ее все видят, это не только я.
Что она хочет?
Мы можем...
Девочка-подросток. Она хочет, чтобы ее любили подружки. В подростковом возрасте это самое такое, одно из самых сильных ощущений, чтобы быть как все, чтобы не выделяться в худшую сторону, чтобы тебя любили, чтобы ты признавали, чтобы ты был своим, своей компанией. Да? И подумайте, насколько это важно для вашей дочери. Да, подумайте, просто подумайте, посмотрите на секунду на мир ее глазами. Да? На мир, как она это видит, как она чувствует, что ей важно, какая подружка для нее самая любимая, какое признание, какой девочке она хотела бы заслужить, с кем бы она хотела дружить и так далее. Да? Понимаете? Тогда можно сказать не напором. Да? Сказать, знаешь что, я и всегда стараться говорить позитивно, потому что негативно, оно, конечно, освобождает нас энергию, да, и будут психологи, которые скажут, ой, это здорово, вы будете освобождаться от негатива, это будет замечательно, да. Но мы будем время от времени освобождаться, и мы не продвинемся ни на миллиметр. Нам обязательно нужно с нашими детьми установить канал общения, не основанный на критике, не основанный на контроле. Потому что если этого канала нет, у нас нет средства связи, как сейчас я не могла выйти в интернет. У меня не было этого канала, понимаете? И я могла сидеть и кричать на компьютер, и очень позволила бы своему эмоциональному состоянию выплеснуться, но это меня не продвинуло. И то же самое между нашими душами, между нашими эмоциональными мирами должен быть какой-то канал общения. Его канал этот нужно создавать, чтобы мама не представлялась ребенку образ мамы, да, вот закрой глаза, это есть картинка женщин, да, какую картинку какой женщины ты выберешь, что самое первое спонтанное, что это образ твоей мамы. Да, там будет женщина, которая улыбается, женщина, что-то говорит, женщина, которая кричит, женщина, которая возмущается, женщина, которая отстранена, женщина, которая вообще не... Ну и так далее, да. Спонтанно, как вы думаете, какой образ ваших детей вас? Да? Может быть, будет несколько, может быть, и такой, да. Подумайте, и нужен быть тоже канал, который вы как подруги. Знаете, чем дети растут, тем мы более должны быть становиться. Конечно, мы всегда взрослыми, конечно, мы всегда. Но должен быть тоже какой-то канал такого доверия, как подруги, не как я тебя научу, как жить, только послушай, попробуй меня слушаться. Да? Тогда, когда у вас есть этот канал, тогда вы можете совершенно спокойно разговаривать о разных вещах. Это, знаешь, я думаю, что девочка, которая не чистит зубы, над ними в классе немножко хихикают, да? Вы меня как не слышите? Я говорю о том, что когда между вами есть такое общение, не основанное на критике, не основанное на... Да, вы можете просто как-то сидеть и сказать, знаешь, я думаю, что если есть девочки, которые не чистят зубы, не говорят ты, то есть вообще есть девочки, которые не чистят зубы, я думаю, как ты уже в классе, наверное, над ними иногда хихикают за их спиной и говорят, она никогда не чистит зубы, или девочки, которые неряшливо одеты, как они к классе относятся, как ты думаешь? Понимаете? Я не говорю, что это идеальный вариант, и так нужно делать. Я сейчас спонтанно сказала, и, может быть, надо подумать более деликатно. Но надо показать ей, не прямо ты плохая, ты делаешь не так, ты делаешь не то. А сказать ей, что то, что она делает, она проигрывает. Да? И если бы она это делала лучше, да, то она бы достигла более того, чего она хочет. Понимаешь? Как думаешь, как в классе относится девочка, которая чистит зубы?
А это не понизит самооценку?
Что?
Ее не понизит самооценку.
Понизит самооценку?
Да. То есть, если она знает, что она так, и каким-то своим причинам она пока не готова чистить зубы. И
если вы думаете, себя, что она по своим причинам пока не готова чистить.
Почему нет?
Не, ну хорошо, скажем, не чистит.
Успевает, не ленится. Я не знаю,
хорошо,
почему.
Договорились. Вы привели хорошую базу. Вы говорите, что она по своим причинам пока не готова чистить зубы. Не скажем, не чистит зубы. Мы с кавычкой это возьмем. Да, какую-то вещь. Если вы поняли, что она по своим причинам не может, не готова, не созрела чистить зубы, тогда нет смысла ей об этом говорить вообще. Уберите эту тему. Ее нет. Потому что, ну зачем вам портить отношения с ребенком, со своим? И разрушать вещи, которые мы могли бы создать, если вы будете бороться за вещь, которую вы понимаете, что она не созрела. Так ждите, когда она созреет. Дайте ей какой-то инструмент для того, чтобы она, может быть, чуть-чуть созрела в каких-то других областях, которые бы эту область тоже чуть-чуть приподняли. Понимаете? Может быть, есть техники различные, которые могут помочь, может быть, ребенку организоваться со временем лучше, да. Это уже не проблема чистки зубов, это проблема недостаточной организованности во времени. Так дайте ей инструменты, как лучше быть организованной. Это не проблема чистки, это проблема совсем другая. Да, так подумайте, в чем корень этой проблемы. Она не успевает утром, потому что она долго сидит, потому что с вечера не готова одежда. Так подумайте. Понимаете? Но бросаться головой в закрытую дверь и смотрите, что она еще не готова. Какой смысл?
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Екатерина, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот по поводу критики. Но когда критикует родитель ребенка, но ребенок, я думаю, как-то подсознательно понимает, что родитель ему, ну так скажем, в кавычках это слово возьмем, ну не навредит. То есть, ну критика, то есть с мамой всегда можно как-то договориться потом. И критика воспринимается мамой и родителями, но немножко по-другому, чем взрослым человеком, другим. Вот вопрос такой, а как ребенку реагировать на критику взрослого, ну не родного человека, допустим, учителя или где-то там преподавателя в кружке или еще где-то. Вот каким образом, есть ли какие-то механизмы, как ребенка научить, вот, ну не воспринимать это как нечто такое глобальное и теперь вот все, ну грубо говоря, как это не рушится, а вот есть ли какие-то механизмы, как вот, вот даже, может быть, не знаю, оградить или как-то научить реагировать, ну более спокойно, правильно.
Хорошо, спасибо большое за ваш вопрос. Я только закончу вопрос Гали. И очень часто дети вызывают нас на критику, особенно сильную эмоциональную, когда они подсознательно хотят от нас влезть в мозг. Это то, о чем сейчас сказала Екатерина, что дети чувствуют, что все-таки за критикой прячется любовь, да, и они будут иногда снова и снова повторять какое-то действие или не делать что-то для того, чтобы мы очень бурно на это реагировали, тем самым они будут ощущать, что мы как-то к ним эмоционально относимся. Понимаете, что если бы они все это сделали, она бы почистила зубы, мы бы прошли дальше, вы бы ни слова не сказали, глаза бы не моргнули, а тут нет зубов, и начинается. Понимаете, тоже нужна такая эмоциональная подпитка, поэтому надо посмотреть со стороны, достаточно ли вы даете ребенку ощущение эмоциональной привязанности тогда, когда он делает что-то хорошее, а не проходите ли вы мимо его хороших дел, так что он вынужден все время повторять отрицательные поступки, чтобы вас вызвать на эмоциональную связь. Теперь возвращаясь к вашему вопросу, Екатерина. Когда дело связано с другим человеком, да, нам нужно, конечно, всегда детям давать ощущение, что они хорошие. Они хорошие. Ну, ты просто хороший человек. Ну, вот просто ты хороший человек. Понимаете? Ты сам по себе очень хороший. И детям надо проговорить, что они хорошие. Мы редко им про это говорим. Мы редко говорим детям, что они просто хорошие. Мы часто говорим, недовольство на все в порядке. Но просто говорить ему, что он хороший. Я так тебя люблю, я тебя люблю, ты такая хорошая. Просто это говорить, понимаете? Это во-первых, это как бы база. Теперь, если есть проблема действительно с конкретным человеком, надо детей научить, что люди говорят из себя. Они не говорят о вас, они говорят всегда о себе. То есть если есть учительница, которая или, ну, если это преподаватель кружки, и вы видите, что это, у них не возникла химия, и этот преподаватель, он буквально третирует ребенка, да, то есть ребенок все время начинается слеза, или на грани слез, или он просто его уже... То есть он любит занятия в кружке, но от отношения взрослым надо подумать еще раз, не платите ли слишком высокую плату за занятия в этом кружке эмоциональным, психологическим фоном жизни ребенка. Знаете, надо подумать. С классным руководителем не всегда так просто, да, но кружок надо подумать, стоит ли продолжать занятия, если вы видите, что это на постоянной основе. Это так. Дополнительно. И надо подумать, если он говорит, смотри, что он на тебя, к тебе ответил. Я говорю, что это единичный случай. Если это повторяется, это все другая уже история. Значит, смотри, у него, давай подумаем. Он сегодня был какой? Он с утра, например, с самого начала пришел, уже видно было, что он на взводе, да, что он очень нервничает. Может быть, смотри, что мы знаем о его жизни? Может быть, на него сегодня утром кричала теща. Может быть, сегодня, когда он боится собак, у него, наверное, собак. Может быть, он боится машину, у него сегодня, не знаю, что его машину там вмятина, и он куда-то врезался. Понимаете, что-то у него такое на сегодня случилось. И он тем самым выливает на людей, которых он встречает, как все мы. То есть надо понимать, что человек, который говорит, он живой человек, у которого могут быть свои эмоции, и он выливает то, что на нем накопилось. Почему это должен быть я? Это могут быть любой. И тогда постараться сделать это смешным. То есть, представляешь, он идет по улице, на него так вдруг овчарка, понимаете? Это, конечно, зависит от возраста ребенка, я имею в виду до 11 лет. Да? И тогда вы, когда вы делаете не травму, но какой-то гнев и обиду, вы делаете ее смешной, да, например, вы можете посмеяться над этим, над этой ситуацией, когда подаватель кружки, например, на него накричал, что сейчас, почему ты бросаешь снова свои носки? Да, его жена сказала, опять ты не выбросил босса, в каком момент тебе говорить так? Понимаете? И тогда ребенок начинает смеяться над этим, такой момент, когда он смеется над этим, да, происходит переработка вот это, и он уже смотрит в другом свете. Но если это на постоянной основе, это уже происходит. И то же самое с классным руководителем. Да, вы знаете, вот у учительницы, вы знаете, что у нее там, не знаю, родился ребенок. И, да, ты знаешь, сколько раз... как мама, которая сколько она с ночью встала. Сейчас она встала этой ночью 8 раз. И вот теперь прозвенел звонок, она только заснула. Теперь она должна вставать. И она смотрит такая, ой, мать, мне не нужен тебе встал. В какой улице я наградный? И она такая, и вы описываете, как она вот ночью не спала, как она пришла в школу, как она видеть не может эту школу. И все, она не успела смотреть обед. И вечером к ней приезжает, там, не знаю, гости, которых она терпеть не может. Теперь она в школе должна... Страшно. Вы как бы из этого укуса вы выдернули жало. Знаете, всегда старайтесь выдергивать жало. Когда вы выдернули жало, вы это сделали.
Понятно, спасибо большое. Плохо, что нет видео, потому что это хорошо было бы показать, как вы показали. Вы сказали до 11 лет, но мне тоже было очень смешно. Спасибо.
Да, и смотрите, может быть, и больше возраста, это зависит от чувства юмора человека.
Понятно.
И от насколько он может войти. Просто подростки обычно они настолько в себе, Да. Не столько вот внутри себя, что думать о ком-то другом для них просто, ну, что-то немыслимое такое, да. Поэтому до подросткового возраста это хорошо работает. Дальше, да, но почему я должна, понимаете, это уже немножко другая история с подростками. Но может тоже зависеть от человека.
Спасибо. Понятно. Спасибо. Спасибо.
Может быть, когда-нибудь мы сделаем мультик, правда? Когда у нас будет много денег, и солдат нам даст эти ограниченные возможности, мы сделаем мультики на эту тему.
Рабанитита, я хочу перейти ко второму вопросу. Это про критику к родителей, к взрослым дочерям. Поскольку у нас тут женская аудитория, то мы скажем так. Хотя я знаю, что мамы критикуют и сыновей тоже взрослых. Вот. И это вообще одна отдельная история. Вот. Но вот здесь потрясающий вопрос. Я просто даже, вот знаете, даже прослезилась. И мне кажется, как раз хорошая возможность перейти вот на вторую часть. Насчет критики я совсем не чувствовала, что мамина критика идет от любви. Я чувствовала, что она меня не принимает и хочет изменить. И думала, так чувствуют почти, и думаю, что так чувствуют почти все дети. Так вот мой вопрос, как не быть такой мамой? И что делать, если это в моем детстве было, и я так пронесла это через всю жизнь, и до сих пор несу и в общении с мамой?
Смотрите, если в общении с мамой мы до сих пор маленькая обиженная девочка, нам будет очень тяжело, очень тяжело. И сколько бы мы ни услышали красивых лекций и правильных слов, и важных тезисов, и мы бы это все конспектировали, если внутри у меня ощущение, что я маленькая обиженная девочка, это не поможет. Понимаете? И как надо стараться стать взрослым человеком? Это единственный путь. Как стать взрослым? Смотрите, взрослый человек – это что? Это который понимает, что он маленькая обиженная девочка. И ему очень тяжело с критикой мамы. И это такая жизнь. Понимаете? И я не пытаюсь изменить маму, чтобы она перестала меня критиковать. У меня больше нет иллюзий, что она будет другой. Почему маленькая обиженная девочка, почему она так? Что у меня все время есть иллюзия, что мама будет говорить по-другому. И каждый раз это заново ранит. Потому что, ну, это же не должно так быть. Это же неправильно. Она не должна меня критиковать, она должна меня хвалить, она должна меня любить. Она должна говорить, какая я самая прекрасная на свете. И каждый раз это ранит. Потому что я все еще с маленькой обиженной девочкой. Если я говорю... Да, я маленькая, конечно, девочка. Ну, как бы это самое первое, это начало, да? И мне это больно, мне это ранит, и я с этим живу, да? И это так. Это так. Оно так. Понимаете, вы принимаете эту ситуацию, вы принимаете себя. Или, может быть, иногда нам тяжело принять себя, что меня это до сих пор ранит. Почему меня должно ранить? Я же понимаю, что я... Почему я должна теперь обижаться на нее? Я не хочу обижаться, я хочу быть выше этого, хочу быть сильнее этого. Да, и тогда мы снова не связаны с собой. Да, меня ранит это, но я с этим дальше, я с этим живу. И я понимаю себя, что меня это ранит. Почему? Потому что я живой человек. Потому что меня ранит, когда меня обижают. И я теперь с собой буду говорить как с человеком, которому тяжело. Ну, это был тяжелый разговор, тебе было обидно. Давай, что мы сейчас сделаем так, чтобы немножко улучшить мое ощущение, да, это тяжело. Может быть, просто сказать, да, это тяжело, и посидеть и сказать, мне это тяжело. Не воевать с собой, что мне это тяжело, понимаете? И не воевать внутренне с мамой, почему она так со мной говорит. Она такая, все. Это факт. Это жизнь. Это жизнь. И я могу с этим дальше жить. Она такая, она уже не изменится, но я с этим буду дальше жить. Я не говорю теперь о каких-то вещах, которые можно изменить, переехать, без ограничений. Я поэтому не касаюсь, да, это уже другой совершенно вопрос. Я говорю о внутреннем ощущении. Да. У меня больше нет иллюзий. Когда мы перестаем ожидать, что это неправильно, должно быть по-другому, а я знаю, что это так. Это просто так, потому что это так. Это не тот человек, который даст мне ощущение бесконечных возможностей принятия любви. Это не тот человек. Может быть, будет кто-то другой. Или будет кто-то. Или как-то я буду по-другому устанавливать свою потребность в принятии любви, поддержки, но не отсюда. Понимаете? Это так, она такая. А я, да, такая, которая я в этом нуждаюсь. Мне больно, когда это не получает. И я с этим дальше живу. Я могу с этим жить. Я принимаю себя с тем, что мне это больно. Но я могу с этим жить. Да, тогда мы становимся взрослыми. Начинаем взрослеть хотя бы. Да. Следующий этап, надо понять, что как самый взрослый человек, смотрите, детское взгляд на мир, он очень черно-белый. Вот это черное, это белое, это хорошее, это плохое, это правильно, это неправильно. Да? Нет оттенков. И поэтому мы тоже смотрим на взрослых, на маму, на папу, мы смотрим на них, и либо они очень хорошие, должны были быть. Да? Наши люди должны дать тепло, и внимание, и принятие, ощущение, что он самый прекрасный. Либо они очень плохие, они нам не дают ни тепла, ни внимания, ни ощущения, что мы хорошие, они нас только критикуют, смешивают с грязью, и топчут и так далее. И тогда они очень плохие. И тогда они просто черные. Когда я белая, они черные. Да. А но когда они меня критикуют, они хотят быть белыми, а я чувствую себя черной, неблагодарной, страшной, уродиной, вообще тупицей и так далее. Да. Понимаете, это ощущение черно-белое, оно очень детское. Если мы хотим немножко повзрослеть, а повзрослеть это единственный способ выйти из этого заколдованного круга, иначе мы будем всю жизнь топтаться и мучиться. Да? Это сказать, она не черная, я тоже не только белая. У меня есть тоже хорошие черты, у меня тоже есть хорошие стороны. У меня в детстве были такие-такие приятные моменты. И когда она мне все это говорит, да, я буду думать, да, сейчас она показывает свою не самую приятную сторону, но я знаю, у меня есть другие стороны тоже. Я помню, в детстве было так. И тогда скажите, а ты помнишь, в детстве было так? Можно так сказать, да? Или даже, ну, вы храните в памяти тоже хорошее. Вы не даете этой черноте вас поглотить. То есть, да, это человек, которому тяжело выражать. Она многогранный человек. Это человек, который вас критикует на много сторон. Да, вот сейчас направлена к вам вот эта сторона тяжелая, неприятная. Но есть и другие стороны тоже. И держите их тоже к памяти. Понимаете? Держите их в сознании. Тогда вы можете принять ее любую сторону. Не только вот эту. Да, сейчас она говорит со мной так, потому что она уже в возрасте, потому что жизнь сложилась, потому что она одинока, потому что то, потому что все. Она так говорит, потому что да, так ее воспитали, не знаю, может быть, и другие стороны тоже. Так когда мы можем посмотреть на эти другие грани, только черно-белое, мы и в себе тоже не видим тоже черно-белое. Да, мне сейчас мне тяжело, слушать, реально тяжело, да? Но у меня есть тоже сильные стороны, когда я могу себя чувствовать, что я хорошая, я молодец. И у меня есть области в жизни, когда я чувствую удовлетворение, и я чувствую, что я молодец. Ну, с ней нет. Но есть другие стороны, где да.
Спасибо. Вы знаете, у меня прямо сейчас возник вопрос, который я не обдумывала. У меня были шпаргалки, где я подумала о том, что я хотела бы спросить. Во-первых, я вижу количество вопросов одного русла. То есть действительно, это огромная наша проблема, и мы действительно несем на себе вот эту проблему наших родителей. И как я уже просила вам нам показать, как нам не стать такими мамами. Но сейчас у меня возник другой вопрос. Я понимаю, что вырастив вот так с такими мамами или с такими родителями, мы не умеем себя защищать. То есть мы не умеем защищаться на работе, с мужем и так далее. То есть мы не умеем, вот мы это воспринимаем как нужное. Мы к этому
Смотрите,
готовы.
Вы совершенно верно это сказали. Почему? Потому что теперь вы немножко перенесли, как сказать, мяч, так как мяч на поле, на разных полях. До этого мяч был на поле мамы. Почему она все время меня критикует? Почему она никогда не может сказать, что она мной довольна? Да? Мяч был на ее поле, мы ждали, что она будет другая. Она не будет другая. Она вот такая, какая она есть. Есть такие стороны, да. Есть тоже хорошие стороны. Давайте ради собственного душевного здоровья помнить о ее хороших сторонах, о том хорошем, что было в детстве. А было наверняка. Не у каждого человека было. Не может такого быть, чтобы не было. Что-то маленькое. Но мы можем этим питать свою душу. Иначе мы просто погрязнем в этой тине бесконечных обид. Да? А теперь, простите, я уже забыла, что сказать.
Я спросила,
что, к сожалению, мы не умеем защищаться. Большое спасибо за ваш вопрос. Потому что, когда мы становимся взрослыми, то, о чем я говорила, да, у нас есть процесс многогранного понимания этой ситуации. Она многогранная, и я тоже многогранная. Тогда мы начинаем понимать, что и на моем поле тоже есть мяч. То есть, может быть, один из моментов, который мне болит, это то, что я действительно не умею защищаться. То, что она виновата, она плохо. Я не умею защищаться. Я не умею построить свой внутренний мир так, чтобы мне не наносило это каждый раз смертельного удара. Понимаете? Значит, я что-то могу сделать ради себя, чтобы не умирать каждый раз после разговора с ней. Понимаете? А что я могу сделать ради этого? Это тоже отдельный вопрос. Это вопрос, во-первых, эмоциональной зависимости, которая у нас до сих пор есть с мамами. Очень сильная эмоциональная зависимость. Мы до сих пор чувствуем себя маленькой бедной девочкой. Эмоциональная зависимость, во-первых, это вот этот механизм зависимости эмоциональной, немножко его ослабить, да, и во-вторых, понимать, что нам нужно, может быть, работать над собственной психологической защитой. Может быть, действительно, наше поколение, оно не простое поколение, да, наше поколение, которое родилось в 70-х, 80-х, я не знаю, какого возраста здесь женщины, напишите, какого возраста, да, мы действительно не простое поколение. В плане психологической стабильности, в плане психологической защищенности. Мы не простое поколение, действительно. Это может быть связано с нашими родителями, связано с нашими родителями, связано с политикой, связано с нами, с какими-то магнитными волнами или с чем вы хотите. У нас недостаточно механизмов действительно психологической стабильности, защищенности. Это наше поколение. Надо это признать. Это не я такая уродина, тупица, не каждый раз я умираю, вот эти от любого слова. Нет, это мы все такие, действительно, это наше поколение. Теперь, если мы это признаем, оно так. Ну что делать? Ну вот так. Да, как у нас, мы кореглазые, или у меня, я не блондинка, я не родилась блондинкой, уже нет шанса, что я родилась блондинкой. Да. И мы принимаем свой вес в какой-то момент жизни, что я уже вешу столько, да, я уже не буду весить столько, сколько я когда-то весила, когда мне было 18. Ну, жизнь, что теперь, да? То есть есть какие-то уже вещи внутреннего порядка, которые нам приходится принять. И когда мы их принимаем, мы начинаем думать, что я могу, как я могу себе помочь. И как я могу себе помочь, это очень важный вопрос. Потому что это глобальный вопрос, это самый главный вопрос. Потому что как я могу себе помочь, тогда я начинаю строить свою внутреннюю жизнь. Тогда я перестаю обвинять свою маму, тогда я перестаю обвинять себя, почему ты до сих пор обижаешься, что ты такое, что ты опять себя накручиваешь. Это все. Это уже не релевантно. Самое главное, просто я могу себе помочь. Это вопрос, действительно. Вы что-то говорите?
Спасибо. Тут есть вопрос, который мне очень важно его задать. Он вытекает из того вопроса, который был предыдущий. Я очень благодарна нашей слушательнице. Это правда вопрос, который надо поднять. Это как быть, если взрослая дочь 30 лет все время критикует меня?
Взрослая дочь 30 лет все время критикует меня?
Да. Ну, критикует свою маму.
Смотрите, это может быть... Подумайте, а вы не критикуете ее?
Или критиковали.
Понимаете, ну, то, что вы критиковали, оно уже пройденный этап, да. Если критикуете ли вы ее сейчас, а я подозреваю, что в какой-то мере это происходит у большинства мам, взрослых дочерей, да, то надо работать над этим. Если вы хотите, чтобы она перестала критиковать вас, она все-таки ваш ребенок. Может быть, то же самое, но зеркальное по отношению к маме, но это более сложная работа, потому что ребенку к маме тяжелее. Но маме к ребенку это естественно, потому что так создан мир, да, что родители не дают ощущения позитивные по отношению к более младшему поколению. Тогда работайте над собой внутри, что вы ее не критикуете. Это очень тяжело. Но это единственный путь. Если вы разовьете и откроете свои... Смотрите, если есть такая критика, что она вас просто психологически уничтожает, да? Это уже другой вопрос. Может быть, вам не стоит жить вместе. Вопрос, до какой степени вы страдаете от этого. Если это уже действительно такая критика, что вы не можете жить вместе, это уже совсем-совсем другой вопрос. Вопрос, что вы можете с этим жить, да? Но это вам очень больно каждый раз. Да? Тогда надо работать просто... стараться изменить систему вашего общения. Это легко сказать, но это большая внутренняя работа. Я даже не знаю, можно ли на это ответить в течение 2 секунд, понимаете? Но вопрос такой, что вы внутри ваших отношений, вы создаете пространство, в котором вы ее не критикуете. Вы же все-таки ее мама. Да? Вы все-таки можете ее любить, даже с ее критикой. Как бы, ну, не знаю, человек, которого... курносый нос, а мама всегда любила нос горбинкой. Или как бы принять, что это часть ее личности. И, наверное, это проистекает из того, что как-то ее жизнь сложилась, и ей тяжело, и она не нашла себя, может быть, и... да, понимаете, просто смотреть немножко на... за каждой эмоцией стоит, за критикой стоит беспомощность, за критикой стоит отсутствие удовлетворения своего и любви, понимаете.
Спасибо, но я вот дала, я включила микрофон нашей слушательнице, вы видите, что у вас включен микрофон, вы можете ответить. Автора вопроса, я включила микрофон, сделала возможность. Я не хочу говорить имя, может быть, вы не хотите, чтобы вас узнали. Так что, ну, вот пока у нас не получается, давайте тогда... Да, еще раз. Пожалуйста,
есть вопрос?
Включен микрофон. Я хочу сказать, что в защиту нашей слушательницы, что опять-таки я сейчас подумала, что эта проблема может вытекать из того, что дочка слышала, как критикует бабушка маму.
Мы все воспитаны в состоянии постоянной критики. Бабушкой критиковали, маме. Мы просто, это как бы наш язык общения. Вы послушайте, как мы говорим. Мы же не говорим, поставь, пожалуйста, чашку сюда. Мы говорим, почему ты опять не поставила чашку сюда? Любая просьба, она у нас. Просьба, пожелание, ощущение. У нас оно всегда влечено в форму «ты лобы седер, ты неправильно сделал». Или ты неправильно сделал. Сколько, почему это вот именно сюда? Что не видно? Что, всегда мы говорим, мы даже не обращаем внимания, насколько мы всегда влекаем эту форму критики. Это что-то у нас в голове такое. Понимаете, может быть, концепт работает.
Здравствуйте. Меня слышно сейчас?
Говорить, стараться в мелочах. Мелочах. Вы хотите, чтобы стакан стоял здесь или здесь? Ну, подумайте секунду.
Да. Да, вас слышно.
Да, я хотела бы, это я задавала вопрос, здравствуйте всем. И я хотела сказать, что у нас вообще как бы поколения были, что моя мама, она не критиковала меня, и я старалась не критиковать, и либо конструктивно критиковать, то есть сперва похвалить, в середине сказать что-то, какую-то критику, и причем, как вы говорили, что вытащить оттуда такое, как коц, и завершить чем-то приятным. Но вот дочь, она действительно себя не нашла, и я даже просто боюсь ей не то, что критиковать, я даже боюсь ей слово сказать, потому что каждое мое обращение к ней, она принимает в штыки и обвиняет меня, там, например, в тяжелом детстве. Ну да, мы репатриировались в страну, ей было 6 лет. Но, как вы тоже говорили, наверное, надо уже повзрослеть, и 6-летней девочки. И я просто натурально, я боюсь с ней общаться. Это не важно, мы живем по разным странам, либо в одном доме. Оно все время продолжается одно и то же.
Смотрите, спасибо за ваш вопрос. Я постараюсь ответить, не знаю, смогу ли в полной мере, да? Но когда мы встречаем человека, и мы понимаем, что его слова – это выплеск боли, да, которая идет от его внутренней боли, тогда что мы делаем, когда на нас идет критика? Мы сразу начинаем защищаться, мы сразу чувствуем, что на нас нападают. А если выйти из этого ощущения, на нас нападают? Как будто понимаете, что вы хорошая мама, вы делали то, что вы могли. Вы не были идеальной мамой, потому что идеальных мам не существует в природе, да, как не существует, не знаю. оранжевых плодов. Их не существует, да, может быть, это аномалия. Но вы большинство детства вашей дочери, вы знаете, что вы были достаточно хорошей мамой, и этого достаточно. На 70% времени вы были хорошей мамой. И тогда выйдите из этого ощущения, что что она вам не нашла? Почему? Что это такое? Почему она на меня нападает? Разве я давала поводы на меня нападать? Понимаете? Выйдите из этого немножко, сказать.
Человек, нет, нет, я даже стараюсь дистанцию держать именно в такие моменты, либо просто встаю и ухожу. И да, я ей уже неоднократно говорила, что я мама не самая лучшая в мире, но у меня и тоже есть хорошие положительные стороны, как и у другого человека. То есть всегда смотреть на половину полного стакана, чем на половину пустого, что у меня тоже есть какие-то хорошие стороны, плюсы в моем характере. Что я не... Мне тоже было тяжело. Стараюсь не нападать на нее в ответ, либо как-то конфликтовать в этой ситуации. Либо держать дистанцию. Либо вот несколько раз я ей говорила, что я тоже Лему шлемит, и никто, нету человека в шлем.
Смотрите, наверняка ваш метод, он самый лучший, да, вполне возможно, что ей нужно обратиться за профессиональной помощью. Может быть, если обратиться к психологу, ясно, что наверное, слишком много негатива в ней накопилось именно по вашей вине. Да. И вы не можете быть ее психологом. Да, если она ведет себя так, что вам приходится соблюдать дистанцию для того, чтобы себя оградить, то действительно она находится в такой очень негативной внутренней атмосфере, и вы не можете ей в этом помочь, к сожалению. Тогда действительно самое лучшее, чтобы она обратилась кому-то за помощью. Но если ясно вы это скажете, она будет на вас нападать. Да, и у вас нет никакого... Подумайте, может быть, обратиться к ее хорошей подруге. Да, так, чтобы она... каким-то, если вы есть какой-то момент, как вы можете это сделать косвенно, да, постепенно донести до нее мысль, что может стоит кому-то обратиться, это один момент. Если нет, то действительно оградить себя от этого. А взрослый человек, он совершенно самостоятельный человек, у него есть своя свобода выбора, и вы уже не можете ее заставить, да и детство не может заставить говорить или действовать по-другому. Совершенно взрослый человек. Тогда действительно то, что вы делаете, это оградить себя и напоминать себя, и знать, что вы были хорошей мамой.
То есть только защищать свои границы, потому что к психологу она тоже уже обращалась, и я так поняла, что большинство, там, 3 или 4 психолога, к которым на протяжении всех она лет обращалась, и все время копаются в прошлом. Окей, вытаскивают на проблему, на свет Божий проблему то, что мама виновата в чем-то. И то есть она с такой убежденностью от них выходит, что я еще хуже. Так я понимаю, что только ограждать себя. То есть нет у меня других инструментов.
Если, что вы говорите, если не работает вербальное общение, она не работает. Да? Но даже если она работает, то всегда, как мама, у вас есть духовная мощь. Да? Вы всегда, как мама, вы мама этой души. Эта душа пришла в мир благодаря вам. У вас все равно будет духовная связь в любом случае. Да? Может быть, мы можем стараться, чтобы эмоциональная связь, если она разрушительно, но из того, чтобы она... Но духовная связь есть мощь. Это значит, что вы можете даже сейчас, когда вам, между вами нет контакта, или когда вы держите дистанцию, но вы можете посылать ей любовь. А может быть, это слышится слишком мистично, но если мистический, как это сказать? Но если ваше сердце открыто, то я знаю, что, может быть, кто-то посмотрит на это скептически, да. Ну, это ваше право, можете не принимать, что я говорю, и не обязательно работать по этой системе, но если вы, да, можете почувствовать, что это говорит что-то вашему сердцу, да, тогда вы можете, когда вы не с ней, или даже когда вы с ней, если вы способны просто посылать ей любовь из вашего сердца.
Это прекрасный совет. Представьте
себе, сначала вы должны найти ваше сердце, да, и сказать ему шалом. Сказать ему, я тебя люблю. Наполнить сначала ваше сердце любовью. Да, и представить, как ваше сердце, оно как будто оно действительно содержит в себе любовь. Оно действительно так, потому что Всевышний, если мы открываем ему канал любви, он всегда готов наполнить наше сердце любовью, только мы затягиваем, поэтому не даем. Но если мы даем, и представьте себе, как ваше сердце наполняется любовью, так как она истекает для вас сверху. Представьте себе это. Представьте себе, как это ваше сердце, оно как будто, как, знаете, как круги по воде. Да? Оно может больше и больше. Эти круги, они приходят в вашей дочери, они наполняют ее любовью. Понимаете? Это один другой способ. Вы представляете себе в воображении, да? Вы представляете, как на нее исходит вот тот же такой же канал, как вы до этого открыли вашего сердца. Представляете, как на нее приходит любовь Всевышняя. Просто любовь на нее и изливается. И представлять это в сердце. Если вы это представляете достаточно, ну, может быть, неделю, ну, достаточно вы убеждены в том, что вы себе представляете, вы увидите, что ее отношение к вам изменится. Это 100% работает. Но просто представьте себе, как от вас идет любовь к ней, и тоже как от нее, представьте себе ее образ, как будто в таком облаке любви Всевышнего к ней.
Это такой прием из НЛП. Как же я забыла об этом. Это прекрасный совет. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Спасибо
это
за
так
вопрос.
Здорово, прямо мурашки по коже. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Я думаю, что ваш пример, спасибо за вашу откровенность, потому что это очень нам всем помогло. И ответ родителей вообще бесподобный. Без вашего вопроса не было бы ответа. Вот. И я вам хочу всем напомнить, что Рабанит Рита принимает, как это называется, терапию или... в Толдоте, в Иерусалиме, но и также по Zoom, по WhatsApp.
Мы можем, если это действительно такая тема, есть, может быть, будет группа женщин, мы можем сделать такую группу и делать упражнения, или мы делаем какие-то, разрабатываем какие-то каналы, как нам наладить общение с нашими людьми, которые мы любим.
Отлично, давайте. Я за первое запишусь. Вот.
Это своего рода группа поддержки. Если будет такая группа, это своего рода группа поддержки, и это будет просто замечательно. Это можно восстановить таким образом очень много семей, которые рушатся только из-за таких вот отношений.
Да, и я хочу сказать еще раз спасибо большое за ваш вопрос, потому что многие стесняются или не хотят задавать этот вопрос, и он у них камнем сидит, а может уже не надеются на какое-то исправление. И вот ваш вопрос и, конечно, ответ Рабанит Риты, это все нам помогло. И здесь, кстати, вот есть вопрос, а как быть, если дочка 11 лет все время критикует меня? То есть эти два вопроса ваши и вот нашей слушательницы пришли одновременно. Поэтому это не единственная, к сожалению, у нас ситуация. Вот. Но я хотела перейти, я понимаю, что у нас очень мало времени осталось. Есть две поднятые руки, я надеюсь, что мы к ним перейдем, успеем. И у нас есть еще много-много, уже три поднятые руки. Есть еще тема, которую мы не затронули. А как хвалить, чтобы не перехвалить? Мы же русские мамы, нам еще не перехвалить надо, российские.
Смотрите. Насчет похвалы существует много теорий, очень много теорий. Но я вам скажу откровенно, не бойтесь перехвалить. Нам, к сожалению, мы так много критикуем, хотим мы этого или не хотим, что перехвалить. Ну, даже если вы чуть-чуть перехвалите, ущерб от этого будет меньше, чем если вы не дохвалите из опасения, что вы перехвалите. Понимаете? Ну, перехвалите немножко. Ну, что? Внешний мир, он постарается, уж будьте уверены, постарается то, что лишнее, убрать. Внешний мир, он не собирается никого перехваливать. Если будет у вашего ребенка, вашей дочери, вашего сына, человек, вы, который его хвалит, даже когда он этого немножко не заслуживает, ну, так у него будет в жизни такой человек, это будет у него такое... А вам бы не хотелось, чтобы вас похвалили, даже когда вы этого не сильно заслуживаете. Ну, вам бы тоже хотелось. Нам всем бы хотелось, чтобы похвалили, даже когда мы были не 100%, когда мы были только 20. Ну и что? Ну так нас похвалили, когда мы этого не заслужили. Ну и никакой трагедии не случилось, понимаете?
Спасибо. И я сейчас поняла, что слово в российском теперь уже какое-то можно найти подтекст, но я не имела ничего против, это просто то место, откуда мы все пришли, выросли, конечно, где мы родились, и наши мамы, и русскоязычные, скажем так, люди. Так, и здесь вот вопрос: критика — это особенность российского менталитета?
Сейчас я это скажу, это прозвучит как критика. Смотрите, надо, это отдельно большой вопрос, это действительно большой пласт истории, большой пласт политики, большой пласт жизненных судеб, большой пласт искромственных жизненных судеб. Вы знаете, я как-то на Толдоте есть блог Рава Ровина Пятигорского. Ну, если вы читаете блоги, если вы читаете сайт Толдот, я иногда не читаю замечательный блог, как и все, впрочем, да. И там, не помню, какой был текст, но был один ответ его, который я просто была, я не знаю, я была в шоке, но не столько в шоке, как настолько яркая иллюстрация. Он рассказывает, что когда он гостил своих родственников, когда он был мальчиком, да, то есть это послевоенные годы, совсем-совсем послевоенные годы в Киеве, да, и как там, например, хозяйка дома, может быть, это была его тетя, какая-то родственница, как она просила свою старшую дочь или кого-то из своих детей, или домочадцев, пойти за хлебом. Просьба пойти за хлебом. Я не могу сейчас процитировать 100%, потому что, понимаете, прошло какое-то время, может, несколько месяцев, но я вам скажу идею, суть. Значит, это звучало так, как он это описывает. Ты что хочешь, чтобы мы все сдохли от голода по твоей вине, чтобы мы тут все подохли вообще, да? Так ты пойми, что ты этого добьешься, если ты сейчас не пойдешь и не купишь две буханки белого и четвертинку черного. Вот так это случилось. И это был нормальный разговор. То есть вот так вот разговариваем, что ты что, уже подохли, мы подохли тут все, да? И вот это, с этого началось. То есть понятно, что люди, пережившие трагедию, и я не знаю что, и никто не осуждает, вы понимаете, никто не осуждает, потому что пройти через что прошли евреи в Киеве, которые вернулись после войны, вообще надо закрыть рот и молчать. Но да, так люди разговаривали, потому что они прошли что-то в своей жизни, что исчерпало их внутренние ресурсы, негде было восстановить их, не было тогда психологов, и никто не нянчился, и жизнь была тяжелая, и покромсала их судьбы и так далее. Но так люди разговаривали. И так это вошло в нас. И так мы все разговариваем, мы даже не слышим, как мы разговариваем. Ну, такое, да, так, ну, так надо это принять. Мы, это не наша вина, мы это не создали, мы с этим родились. Да? Но мы, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, откуда мы, как я могу себе помочь? Как я могу себе помочь, чтобы создать внутреннюю защиту? Как я могу помочь, чтобы не передавать эту эстафету дальше, следующему поколению? Да? Как я могу стать тем человеком, который скажет: стоп, стоп. Да, я еще воспринимаю критику, которая была поколение до. Я не хочу передавать это позже, я хочу, чтобы это остановилось. Я буду тем, кто это остановит, я могу это сделать. Может быть, я не сделаю это в совершенной форме, но я сделаю это каким-то. Как-то я это сделаю. Как я могу. Как я смогу.
Ой, мне кажется, что мы должны на этом поставить точку. Мне кажется, это такое красивое завершение, что просто хочется это запомнить и вот на этом сказать все. Мне очень жаль, что мы не успели все вопросы. Я очень перед всеми извиняюсь. Но у меня есть для вас хорошая новость. Во-первых, у Рабанита есть номер WhatsApp. Во-вторых, есть возможность на сайте Толдот задать ваш вопрос письменно. И вы получите тоже ответ, который увидят анонимно совершенно, и увидят другие люди, что это я всех это призываю сделать, потому что если вы готовы в эфире задать свой вопрос, то также вы можете и вот на сайте Толдот задать. Потому что нам всем это поможет. Ответ на ваш вопрос поможет нам всем. Ну а также я вижу, что мы ставим многоточие этой теме, и мы к ней еще вернемся. И мне кажется, эта тема мы подняли с нее очень-очень, даже не ожидая этого. И оказалось, что она очень глубокая, и Наде видно, есть над чем работать. Но есть. Вот на этом месте, вот на этой точке, что мы можем это прервать, эту, вот, к сожалению, такую традицию, то я хочу закончить, сегодня закончить наш эфир. И Безрат Ашем мы еще будем говорить на эту тему, мы разобьем, может быть, на подтемы и воспитание детей, и критика на работе, и с мужем, и так далее. И не только критика, но и хвала тоже. Пусть у нас будет больше похвал, чем критики, чтобы мы вот поднимали вопросы, что делать, слишком много похвалы, никто не хочет создать правду о себе. Все почему-то молчат. Вот, чтобы у нас такие были проблемы, и к этому мы пришли. Еще раз извините всем, кому я не смогла задать вопрос. Вы можете, во-первых, адресовать эти вопросы мне на WhatsApp, и я передам с радостью Рабанитите, или на следующем эфире, или на ваших вопросах мы сделаем новую тему, и новый урок, и поднимем. Вот. Еще раз огромное всем спасибо. Большое спасибо всем, кто материально нас поддерживает.